Бог хочет, чтобы вы владычествовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
В программе «Наше призвание во Христе».
Вы не можете потерять свою праведность. Я сказал, вы не можете потерять свою праведность. Это дар, который мы с вами получили навсегда. И это дар дан нам через Иисуса Христа.
Сегодня с Джозефом Принсом.
Вера — это не дела. У меня есть целая проповедь по этой главе послания Иакова. Это оправдание перед людьми. Но чтобы оправдаться перед Богом, не должно быть никаких дел. Важно смотреть на этот стих, как на написанный по вдохновению от Бога. Но из-за наших страхов, наших пониманий, наших сомнений и неверия, мы можем превратить Слово Божье в повод для боязни и страха. Давайте поговорим на тему, которая подтверждалась Богом на протяжении этих двух недель. Бог снова, снова и снова подтверждал, что сейчас время, когда необходимо опять проповедовать об этом, потому что эта тема в теле Христовом часто воспринимается неправильно. Особенно, когда вы сначала учите о том, что все ваши грехи прощены. Прошлое, настоящее и будущее. Так говорит Библия. Но затем люди спрашивают, а что насчет первого послания Иоанна 1:9? Что насчет исповедания грехов? Посмотрим это место Писания. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Идея вот в чем. Если это показатель условия, только если вы исповедуете свои грехи, Бог что? Простит вас. И не только это, Бог очистит вас от всякой неправедности. Давайте разовьем эту мысль. Если вы не исповедуете свои грехи, тогда верно обратное. Бог не простит вам грехи и не очистит от всякой неправедности. Вы не можете говорить, что Бог прощает вас за один грех и не прощает за другой. Это раздвоенное мышление, это противоречие. Вы или прощены, или нет. Тут сказано, если мы исповедуем, Бог простит. Очень ясно. Кому пишет Иоанн эти слова? Бог не только прощает нас, но и очищает от всякой неправедности. Прочитав эти слова, вы приходите к такому выводу. Согрешив, я становлюсь неправедным. Чтобы стать праведным, мне надо исповедовать грех. Согрешив, я становлюсь неправедным. Когда я исповедую грех, Бог очищает меня от всякой неправедности, и я снова становлюсь праведным. К другому выводу вы не можете прийти. Раз сказано, очистит от всякой неправедности, значит, вы становитесь неправедным после того, как согрешили. Вам надо исповедовать свой грех не только для того, чтобы Бог простил вас, но и для того, чтобы Он очистил вас от неправедности. Но Библия говорит, что наша праведность — это дар. Это дар, который мы с вами получили навсегда. И этот дар дан нам через Иисуса Христа. Вы не можете потерять свою праведность. Я сказал, вы не можете потерять свою праведность. Подумайте об этом. Многие из нас даже не делают сравнений, как это делает апостол Павел. Он говорит, что через одного человека в мир вошел грех, Адам согрешил. И все люди стали кем? Грешниками. Предположим, вы встретили грешника. Может ли грешник, делая праведные дела, стать праведным? Я спрашиваю, может ли грешник, делая праведные дела, стать праведным? О, значит, то, что сделал первый Адам, было очень могущественным. Правильно? Из этого мы делаем вывод, что через послушание Иисуса все мы, верующие, стали праведными. И можно подумать, что когда мы согрешаем, мы становимся неправедными. Тогда получается то, что сделал первый Адам, сильнее того, что сделал второй Адам. Иисус. Вам понятно, о чем я говорю? Если этот стих адресован верующим, что-то тут не так. Но на самом деле, он и не адресован верующим, он обращен к неверующим. Минутку, пастор Принц. Но в первом послании Иоанна есть такие слова. «Дети мои, возлюбленные». Согласен. Но где апостол использует слова «дети мои»? В первом стихе второй главы. А в первой главе вы не найдете ни одного слова «возлюбленные». Там вы не найдете слов «дети мои». В первой главе апостол Иоанн обращается к какой-то другой группе людей. Они называются гностиками. Современные ученые говорят нам, если вы пойдете в библейскую школу, там вам расскажут о том, в какое время апостол Иоанн писал свое послание. Одна из целей написания этого послания — это борьба против ереси гностицизма. Слово «гностики» происходит от слова «гносис» — «знание». Гностики верили в то, что обладает тайным знанием. Гностицизм развился среди евреев, живших среди язычников. И дальше произошло слияние этих знаний с религией. Гностики считали материю злом. В этом у них проблема, потому что Иисус Христос пришел в мир как человек. Он облекся в человеческую плоть. Гностики говорят, что такого не может быть, что Христос не облекался в плоть. И они считают, что греха не существует. Это ересь. Следовательно, когда Иоанн писал свое послание, посмотрите 4 главу, он говорит, «Духа Божия и духа заблуждения, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста». Понятно? Апостол борется с чем? С гностицизмом. Теперь посмотрите первую главу, из которой мы читали 9 стих. Посмотрите первый стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, 1 стих. О том, что было от начала. Заметьте, что обычно апостолы начинают свои послания так. «Всем находящимся в Риме, призванным святым, находящимся в Эфесе святым, находящимся в Колоссах святым». Правильно? Эти послания Павла адресованы святым, а святые — это те, кто были освящены, отделены для Бога. Но заметьте, что Иоанн, апостол Иоанн, начинает свое послание не со слов «всем святым», о том, что было от начала, что мы слышали. Речь идет об органах чувств. Что видели своими очами, что рассматривали. Снова он делает на этом акцент. И что осязали руки наши о слове жизни. Почему он так говорит? Почему делает акцент на этом? Мы видели его. Мы видели его во плоти. Мы прикасались к нему. Потому что Иоанн... Не забывайте, что Петр, Иаков и Иоанн это люди, которые были наиболее близки к Иисусу. Они ходили с Иисусом, видели чудеса, которые Он делал. Они видели Его во плоти. Аминь. С чем Иоанн борется? С гностицизмом. Он говорит, «Иисус не зомби. Мы касались Его. Мы видели Его». Аминь. Он неоднократно делает на этом акцент. Понимаете? Первая глава обращена не к верующим. Вторая глава начинается со слов «Дети мои». Первая глава написана к неверующим евреям-гностикам. И он говорит им, посмотрите третий стих, «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». И снова, «Мы видели и слышали его во плоти». Акцент, что мы видели и слышали. «Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Он пишет к неверующим и говорит им, «Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, чтобы вы стали одними из нас, чтобы вы получили рождение свыше, чтобы вы наслаждались общением с Богом». Видите? Обратите внимание, в 8 стихе, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». И истины нет в нас, если исповедуем грехи наши. Эти слова противоречат учению гностиков. Гностики отрицали, что у них есть грех. Это послание адресовано неверующим. Если бы оно было обращено к верующим, между прочим, Иоанн использует редакционное «мы». К примеру, я не американец, я сингапурец. Но предположим, что я обращаюсь к американцу и хочу с ним молиться за его президента. Неважно, что вы думаете о своем президенте. Если мы будем молиться за своего президента, Бог все изменит. Я сказал «мы», но разве я американец? Нет, это называется редакционное «мы». Когда Иоанн говорит «мы», это хороший способ не провоцировать людей. Если говорим, что не имеем греха, Иоанн говорит о себе? Нет, это редакционное «мы». Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. А в верующих есть истина? Да, Иисус есть истина, и Он в нас. Так что Иоанн обращается не к верующим, а к неверующим. Вот что вам надо усвоить насчет Библии. Я поделюсь с вами тем, что сильно благословит вас в изучении Писания. Бог призвал апостола Павла проповедовать евреям или язычникам? Язычникам. Очень хорошо. Я хочу сказать, что вы научились большему, чем некоторые люди в библейской школе, раз понимаете это. Павел был призван Богом проповедовать язычникам. Петр, Иаков и Иоанн были призваны Богом проповедовать евреям. Очень хорошо, обрезанным. Давайте я вам это докажу из Писания. Послание к Галатам, 2 глава. Павел пишет по вдохновению от Духа. Напротив того, они, Петр, Яков и Иоанн, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, Павел говорит, «Мне было вверено благая весть для необрезанных, как Петру для обрезанных, то есть для евреев». Видите? Петр проповедовал евреям, а Павел проповедовал язычникам. Теперь поговорим о Петре, Иакове и Иоанне. Нам надо больше узнать об Иоанне, потому что у нас речь о его первом послании. «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников», — говорит Павел. 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа». Кифа — это Петр. «И Иоанн». Иаков, Петр, Иоанн. Похоже на название рок-группы в 70-е. Петр, Иаков и Иоанн. Вы заметили, что в Евангелии порядок всегда такой? Петр, Иаков и Иоанн. Петр, Иаков и Иоанн были на горе, когда Иисус преобразился. Петр, Иаков и Иоанн были в доме Иаира, когда Иисус воскресил его дочь из мертвых. Петр, Иаков и Иоанн были с Иисусом, когда Он страдал в Гефсиманском саду. Всегда. Петр, Иаков и Иоанн, а не Петр, Павел и Мария. Петр, Иаков и Иоанн. Думаю, в этом есть послание. Петр — значит камень, Иаков — значит заменить, и Иоанн — значит благодать. Камень был заменен благодатью, поэтому происходили все чудеса. Заметьте, что здесь порядок другой. Вместо Петра первым идет Иаков, потом Петр, потом Иоанн. Это порядок книг Нового Завета. Вы знаете, что последнее послание Павла? Павел написал 3/4 Нового Завета. Вау! Скажите, вау! 3/4 Нового Завета. Это поможет вам радоваться. Его последнее послание к Филимону. После послания к Филимону, послание к евреям. Я думаю, что это послание тоже написал Павел, но его имя там не упоминается. Послание к евреям написано... Евреям! Вау! Вы очень сообразительные! Вы такие сообразительные! Я очень горжусь вами! Еще раз, послание к евреям написано...
Вау! Вау!
Вот так дела! Вы очень умные! Очень хорошо. Павел написал 3/4 Нового Завета, а потом идет послание к евреям. Что это значит? Что Бог фокусируется на еврейском народе. Потом такой порядок. После послания к евреям — послание Иакова. После послания Иакова — первое и второе послание Петра. После этого — первое, второе и третье послание Иоанна. Между прочим, Откровение тоже написано Иоанном. Остальные книги Нового Завета помещены в конец. Знаете почему? Потому что они для евреев. Они предназначены для евреев. Церковь к тому времени будет восхищена. Слушайте внимательно. Иоанн, вернемся ко второй главе послания к Галатам. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, заключили джентльменское соглашение, чтобы нам идти к язычникам». Павел говорит, «Мы, я и Варнава, пойдем к язычникам, а они, Иаков, Петр и Иоанн, пойдут к евреям». Так? Как вы думаете, после того, как они заключили джентльменское соглашение, будет ли Иоанн писать христианам-язычникам? Первое послание Иоанна 1:9 не обращено к верующим язычникам. Оно написано к евреям. И не только к верующим. Первая часть написана к неверующим гностикам. Понятно? Если вы верите в то, что верующим надо исповедать грехи для того, чтобы Бог простил его, что в противном случае Бог не будет их благословлять и общаться с ними, то не странно ли, что когда Иисус после своего воскресения явился ученикам, Он явился им в тот самый день, когда воскрес из мертвых. Между прочим, первым Иисуса увидела женщина, и все женщины сказали... Первым его увидели женщины. Сначала Мария и Магдалина. Женщины пошли и сказали апостолам в горнице. «Слушайте, Господь воскрес!» А они что ответили? «Аллилуйя!» Нет, Библия говорит, что они не поверили женщинам. Это плохо. Это очень плохо, потому что они не поверили в воскресение. Иисус много раз говорил им о том, что воскреснет из мертвых, а они не поверили, даже когда им это сказали женщины, видевшие воскресение Иисуса собственными глазами. Они не поверили. И где они были в это самое время? Евангелие от Иоанна, 20 глава. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из страха перед иудеями. Они прятались из-за страха. Я вам хочу задать вопрос. Страх — это грех? Если вы не верите в то, что страх — это грех, посмотрите книгу Откровения и прочтите о группе людей, брошенных в озеро Огненное. Первые две группы — боязливые, и вторая — неверующие. Не беспокойтесь, здесь речь не о верующих. Даже если вы боязливый верующий, озеро Огненное не для вас. Это успокоило вас? Вы не увидите огня и дыма. Боязливые и неверующие. Что это показывает? Что Бог ненавидит страх и ненавидит неверие. Они перечислены раньше прелюбодеев, убийц, скверных. Грехи первых двух групп Бог ненавидит больше всего. Неверующие — это люди, которые не приняли то, что сделал Христос. Это к нам не относится. Бог ненавидит страх. Первыми в озеро Огненное идут боязливые и неверующие. Для чего я это говорю? Потому что большинство из нас, особенно те, кто верит, что первое послание Иоанна 1:9 написано для верующих, не исповедуют свои страхи. Они исповедуют те грехи, которые считают большими. Но для Бога самые большие грехи — это страх и неверие. На самом деле, причина, почему люди воруют — это страх и неверие. Причина, почему люди грешат до брака — страх и неверие. Бог смотрит в корень проблемы. Смотрите, почему ученики прятались? Из страха перед иудеями. Потом пришел Иисус в воскресшем теле. Это классно! И стал посреди. Правильное место. И говорит им, исповедуйте свои грехи. Минутку. Почему вы смеетесь? Я показываю вам, как бы рассуждали мы. Они боятся. Они даже не верят в воскресение, одну из самых главных доктрин в христианстве. Они не поверили женщинам, они в страхе, то есть в грехе. А Иисус приходит, становится посреди и говорит им, «Мир вам!» Он не вменяет им грехов и показывает им основания, почему они могут иметь мир. Он показывает им раны на руках и ребрах. Вот почему вы можете иметь мир. Иисус заплатил за все грехи. Неудивительно, что, увидев Господа, ученики обрадовались. Они обрели и мир, и радость. Мир приходит тогда, когда вы знаете, что ваши грехи прощены. Радость приходит тогда, когда вы получаете откровение о Господе. Могу я услышать аминь? В первом послании Иоанна есть условие. Если исповедуем грехи наши, так? А вы читали вторую главу первого послания Иоанна? Вторая глава всегда идет за первой. Вы читали вторую главу первого послания Иоанна? Здесь сказано, и мы уже заканчиваем. Время ограничено, давайте перейдем. Хорошо. Первый стих второй главы первого послания Иоанна. Это первый раз, когда встречаются слова «дети мои». В первой главе таких слов нет, потому что она не адресована к Божьему народу. А вторая глава написана к верующим евреям. Вот поэтому она и начинается так. «Дети мои». И это очень нежное и ласковое словосочетание. В греческом тексте слово «текнеон». Оно очень редкое и означает «мои дорогие детки». Что он говорит? «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Теперь он обращается к верующим. «Сие пишу вам». Слушайте внимательно. «Чтобы вы не согрешали». А если... Видите? Нам незачем грешить. Слушайте внимательно. А если бы кто согрешил, что дальше? Пусть исповедует? Нет. То мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление. Умилостивление в Ветхом Завете — это крышка ковчега. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Иначе говоря, церковь, апостол говорит нам, что происходит с верующим, когда он грешит. У него есть адвокат. Когда верующий грешит, его адвокат говорит Богу Отцу, «Отец, взгляни на мои руки и ребра». Отец смотрит на вас и говорит, «Все равно праведен». Перейдем к 12 стиху. «Пишу вам, дети». Снова слово «текнеон». В старой и новой версиях короля Иакова слово «дети» относится к духовному росту. Например, «Я пишу вам, отцы», «Я пишу вам, юноши», «Я пишу вам, дети». Здесь уже не «текнеон», а «педио». От него произошло слово «педиатр». Здесь стоит это слово, которое переводится как «дети». А тут стоит то же слово, что и в первом стихе. Ласковое, нежное слово «детки мои». «Текнеон». пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Прощены вам грехи ради имени Его. Это предложение стоит в перфектном времени изъявительного наклонения пассивного залога. Что это значит? Это время означает действие, которое не может быть повторено. Понятно? Почему ваши грехи прощены? Ради имени Его. Ради имени Его. Отец говорит Иисусу, «Я смотрю на тебя, и я благословляю их. Я даю им венец. Я исцеляю их. Я даю им дары». Все это ради имени Его. Я хочу задать вам вопрос. Это та же самая книга. Мы читали вторую главу. До этого 9 стих 1 главы. Если 9 стих адресован к верующим, тогда с этим стихом возникает проблема. Потому что он провозглашение факта. Прощены вам грехи. А в 9 стихе 1 главы есть условие. Если исповедуем грехи, но здесь не условие, а провозглашение. Таким образом, если мы верим, что 1 Иоанна 1:9 обращено к верующим, мы можем подумать, что у Иоанна раздвоение личности. Во что же он верит? Или он верит, что наши грехи прощены раз и навсегда, или он верит, что для их прощения нам надо исповедовать их. Если только первая глава не написана для неверующих евреев, а вторая — для верующих. Люди спрашивают, и на этом я закончу. Почему в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна говорится, «Если исповедуем грехи наши, и слово «грехи» стоит во множественном числе, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Могут ли грешники исповедовать свои грехи? Адресован ли этот стих неверующим? Я отвечаю, «Да», и называю этот стих «стихом спасения». Но люди спрашивают, почему во фразе «исповедуем грехи наши» слово «грехи» стоит во множественном числе? Могут ли грешники исповедовать свои грехи? Да, у евреев был обычай исповедовать свои грехи. Я докажу это. Нерожденные свыше грешники могут исповедовать свои грехи. Евангелие от Марка, 1 глава, 5 стих. Закончим на этом. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане». Скажите вместе со мной, исповедуя грехи свои, слово «грехи» стоит во множественном числе. То же самое слово, исповедуя грехи свои, множественное число. Понятно? Эти евреи, которые вышли к Иоанну, чтобы креститься, они спасены? Нет, почему? Потому что никто не мог тогда спастись. Христос еще не умер, не пролил свою кровь, поэтому никто не мог родиться свыше. Они пришли к Иоанну Крестителю, чтобы открыть новый этап своей жизни в поисках спасения. Видите? И грешники могут исповедовать свои грехи. Итак, этот стих адресован евреям. Иоанн, будучи верным своему служению евреям, говорит, «Послушайте, я знаю, что вы приверженцы гностицизма, но если вы перестанете отрицать, что вы грешники, если исповедуете свои грехи, то получите спасение. Если исповедуем грехи наши, также и мы, язычники, приходя к Богу, говорим что? Отец, благодарим Тебя за Твой дар, Твоего Сына Иисуса Христа. Мы верим во Христа, Который умер за наши грехи. Его кровь омывает нас от всякого греха». Вы знаете, что слово «исповедовать» по-гречески «хомологио», «хомо», такой же, «логио», «слово», говорит то же самое, что и Бог. Что говорит Бог? Первое, что грехи существуют. Второе, Бог говорит, что они прощены. Когда мы принимаем спасение, мы исповедуем свои грехи. Обсуждаемый нами стих адресован не к верующим, а иначе мы оказались бы под игом рабства и сомневались бы, что нам прощены грехи. Аминь, церковь. Какой дар! Какая радость, что Бог настолько сильно возлюбил вас, что 2000 лет назад послал на эту землю своего Сына умереть за ваши грехи.
Бог хочет, чтобы ваша жизнь была свободной от страха и наполнена Его миром, радостью и благословениями. Благодаря завершенному делу Иисуса, Бог всегда с вами и за вас. Сегодня вы можете встретить испытания без страха и жить с уверенным ожиданием блага. Приготовьтесь вступить в жизнь, свободную от страха, наполненную безграничными возможностями сегодня.
знак нашей благодарности за ваш дар служению в этом месяце, служение Джозефа Принца хочет благословить вас новой аудиосерией, состоящей из двух CD под названием «Бесстрашие. Жизнь, свободная от страха». Отдельно за особый дар служению в этом месяце вы получите комплект «Живое слово», в котором полная аудиобиблия «Слово обетования» служения Джозефа Принца. Аудиосерия из двух CD «Бесстрашие. Жизнь, свободная от страха», книга «Незаслуженная благодать в мягкой обложке», Библия в новой версии короля Иакова и календарь на 2012 год. Представляющее все Писание в виде постановки «Полная аудиобиблия. Слово обетования. Служение Джозефа Принца» содержит более 90 часов записи, от которой вы получите удовольствие. Это запись в виде красочных рассказов с качественным звуком и оригинальной музыкой. Эта аудиобиблия высылается вместе с серией из 6 дисков Джозефа Принца. Откройте для себя Христа в Писании и примите откровения, которые обильно благословят вашу жизнь. Живите жизнь на совершенно новом уровне, каждый день погружаясь в богатство и силу Слова Божьего. Чтобы больше узнать о том, как вы можете получить эти материалы, зайдите на josephprince.org сегодня.
Суть закона — требование. Каждый раз, когда вы под тяжестью требования, вы под законом. Суть благодати — обеспечение. Закон требует — не делай этого, не делай того. Под законом Бог требует праведности. Под благодатью дает праведность как дар. Вы пытаетесь через свои дела, свое послушание, свою доброту получить то, что Бог дает вам как дар. Иисус сказал, что нельзя вливать новое вино, благодать, в старые мехи, закон, потому что новое вино прорвет старые мехи, и вы потеряете и то, и другое. Если у вас есть духовные глаза, то вы увидите, что с момента, когда Иисус сказал «Свершилось!», Бог излил поток благодати на этот мир. И с тех самых пор благодать Божья продолжает изливаться на землю.
Теперь доступно на DVD. Зайдите на josephprince.org сегодня.
Спасибо, что присоединились к передаче «Наше призвание во Христе» с Джозефом Принцем. Мы верим, что вы получили благословение. Чтобы подробнее узнать о всех предложениях и о том, как стать нашим партнером, заходите на сайт josephprince.org. Ваши пожертвования помогут нам вести передачи. Не забывайте, что вы благословенны. Вас очень любят и ценят. Служение Джозефа Принца считает, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви. Ваши пожертвования окажут помощь для распространения Евангелия благодати.
Спасибо, что смотрели передачу «Служение Джозефа Принца». Мы молимся о том, чтобы Бог излил на вас свои великие благословения, царскую благосклонность и безмерную любовь.